Прежде чем начнем нашу тему, прошлый раз обещанную, подумаем о том, что нас сейчас окружает. В учении сказано, самый ужасный бич человечества есть его узкое мировоззрение. Узкое наше мировоззрение, миропонимание является бичом. Лучшие люди думают, что расширение их кругозора есть главный ключ к спасению мира. Мысль правильная, но границы этих мировоззрений не идут дальше физического мира. Признаемся, наши помыслы в основном касаются мира плотного, но мы с вами живем одновременно в трех мирах, и мало мы мыслим о мире тонком и еще меньше о мире огненном. В этом наша ошибка. Нам необходимо расширить кругозор своего миропонимания. Ведь мы одновременно в трех мирах живем. Физическом, делами своими, чувствами в мире астральном, а мыслями в огненном мире. И учение говорит, что представители церкви сулят народу спасение духа, но дальше физического мира не идут, потому что в понимании церкви нам обещают воскресение во плоти, то есть в физическом мире, а мы же существа духовные, вечные, наш путь в огненную беспредельность. И народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству, но дальше низших сфер они не ведут. Все наши государственные деятели думают об улучшении и стараются улучшить условия физического мира, но мир духовный остается в забытии. И так можно перечислить все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в который вошло человечество, ограничивая свое миропонимание лишь миром физическим. И жатва ненависти вкоренилась в сознание. Жатва ненависти. Люди сеют зло и получают жатву ненависти. И это вкоренилось в сознание людей и должно быть искоренено. Ведь мы не можем назвать ни одной религии, которая, хваля Господа, не произносила бы хулы. Искажение учений породило ужас переживаемый. Потому что даваемые владыками света учение через человеческое мышление искажается. Потому столько разных церквей и сотни разных сект, каждая по-своему понимает единое учение, данное Христом. И тоже в буддизме, и тоже в учении Учителя Кришны. Именно учения низведены на уровень человеческий, и храмы человечества не есть храмы Господа. Храмы человечества не есть храмы Господа. Наше сердце, вознесенное к владыкам, есть храм Господа, о котором говорил Владыка Христос. И слово владык не утверждается человечеством, ибо учение света утерялось в темноте человеческого понимания. Учителя дают высокие учения, проходит тысячелетия, и свет данных учений пропадает в темноте человеческого понимания, тоже было с учением Кришны. Я попытаюсь сегодня вам рассказать о жизненном пути учителя Кришны и о даваемом им великом учении, которое дошло до нас, как песня Господня, учение под именем Бхагавад-гиты. И лишь сердце, закаленное в бою и знающее сложной жизни, может понять всю темноту человечества. В Риге 900 тысяч жителей. А как мало людей к свету стремящихся, как мало по сравнению с огромным количеством в тьме пребывающим и света не жаждущим. Но можно сказать, что мир спасется, лишь переродив сознание. И мы должны начать с себя, переродить, расширить наше сознание и нести свет этого понимания в окружающую тьму, просвещая человеческие сознания. И сказал учитель Кришна: «Я атман нерожденный, непреходящий, я существ владыка». Для утверждения закона из века в век я рождаюсь. И каждый раз, когда тьма старается охватить человеческое сознание, великие сыны света рождаются в народе и приходят и несут свет нашим сердцам. И говорит Бхагавад-гита: «Итак, непрестанно меня вспоминай и сражайся, сердце и разум ко мне устремив. И так ты придешь ко мне, несомненно». 5000 лет тому назад прозвучали эти слова учителя Кришны, но они сегодня живы, чисты и лучезарны, и нашим сердцам понятны. «И так непрестанно меня вспоминай, — говорит учитель, — и сражайся». Сражайся с окружающей тьмою, сердце и разум ко мне устремив, духовному учителю устремив наш сердце и разум, и ты придешь ко мне, несомненно. Слова из книги Бхагавад-гита. Итак, в начале темного века Кали-юги мы сейчас живем. В конце Кали-юга кончилась, в вечерних сумерках уходящих века тьмы мы живем. А 5000 лет тому назад было самое начало этого темного века Кали-юги, когда жажда золота и власти овладела человеческими сердцами и разумом. И в течение многих веков, говорят древние мудрецы, жгучее дыхание Кали, богини желания и смерти, поднималось из бездны земли, как воспаленное дыхание, и проносилось по всем человеческим сердцам. Было трудное время, темное время. Было время накануне прихода учителя Кришны. В то время в Индии властвовали изменчивые лживые, как ночное светило владыки мира, которые взяли своим символом миропонимание мира ограниченного. И одному из них удалось взять верх над всеми другими, взять верх путем внушения страха и волшебных чар, и святые книги Индии, древние Пураны нам рассказывают, что на севере Индии, на берегу широкой реки, в то время процветал могучий город. Это было 5000 лет тому назад. Этот город имел 12 пагод, 10 дворцов и 100 ворот. И когда вы в учении жилоэтики прочтете о городе со 100 вратами, это город Мадура. Он был окаймлен башнями, и разноцветные знамена развивались на его высоких стенах. Они напоминали крылатых змей. Это была гордая Мадура, несокрушимая крепость. И там царствовал царь лунного цикла, царствовал Канза. Он был коварен сердцем и ненасытен душою. Он терпел вблизи себя одних лишь рабов и верил прочное господство лишь над тем, что ему удавалось сломить. И все цари, признавшие лунный культ, преклонялись перед ним. Но Канза мечтал покорить всю Индию, и он соединился с властителем гор Виндия, с приверженцем богини Кали Кананелли, который предавался мрачному искусству черной магии. И там, в глубине непроходимого леса, внутри горы, находился храм богини Кали. Это была черная пещера, не имевшая конца. В эту пещеру приводили тех, кто желал преклониться перед Кананелли и получить от него тайную силу. Все это рассказывает нам древние сказания. И была у него дочь Низумба, прекрасна лицом, но черна душою. Легенды говорят, глаза ее были как молнии, и жадные уста походили на красный плод. Сама богиня желаний овладела сердцем Канзы, разжигая все его страсти, и он взял ее к себе супругою. «Даруй мне сына», — сказал он ей, — «и я сделаю его своим наследником, и стану не том владыкой земли, и не буду я бояться никого». Но у Низумбы не было сына, и сердце ее пламенело гневом. Она завидовала другим женам Канзы. Она умножила жертвоприношения, но ее недра оставались бесплодными. И тогда царь Мадуры приказал совершить перед всем городом великое жертвоприношение. И жены Канзы во всем великолепии, и весь народ присутствовал при торжестве. И царица Низумба приблизилась, и, произнося магическую формулу, бросила в огонь горсть благовоний. Дым почернел, языки пламени закружились, и, приведенные в ужас, жрецы воскликнули: «Царица!» То ракшасы пронеслись над огнем, духи зла, твоя лона остается бесплодным. И тогда царь, в свою очередь, приблизился к огню и спросил жреца: «В таком случае скажи мне, от кого из моих жен родится владыка мира?» И в этот миг Деваки, сестра царя, приблизилась к огню. Она была девственница, сердцем ясным и чистым, которая провела свое детство за пряжей, за тканьем, провела словно во сне. Ее тело было на земле, душа же ее, казалось, пребывала в небесах. И дева Деваки преклонила смиренно колени, прося богов дать сына Деябрату и прекрасной Низумбе. Жрец смотрел поочередно то на огонь, то на нее, и вдруг он воскликнул, исполненный изумления: «О царь Мадуры, ни один из твоих сыновей не будет владыкой мира. Он родится из недр твоей сестры, которая присутствует здесь». И велико было поражение Канзы, и велик гнев супруги его при этих словах. И когда царица осталась наедине с царем, она сказала ему: «Нужно, чтобы Деваки погибла, погибла немедленно». «Каким образом, — возразил Канза, — могу я погубить мою сестру? Если боги покровительствуют ей». «В таком случае, — сказала Низумба, — полная ярости, пусть царствует она на моем месте, и пусть родит она того, который приведет тебя к постыдной гибели». «Хорошо, — воскликнул царь, — Деваки погибнет, лишь не погидай меня». И молния торжества сверкнула в черных глазах Низумбы. «Мы принесем жертву Кали, богине желаний и смерти, и она даст нам сына, который будет владыкою мира». И в ту же ночь начальник жертвоприношений увидел сновидение царя Канзу, закалывающим свою сестру Деваки. Тотчас же он отправился к Деваки, объявил ей, что смертельная опасность угрожает ей жизни, и просил ее бежать без промедления. И Деваки вышла из дворца Канзы и покинула город Мадуру, не встречая никого. А рано утром слуги царя искали Деваки, чтобы казнить ее, но нашли ее покои пустыми. Когда Деваки, одета в одежду простую, скрывшую ее красоту, вошла в дебри гигантских лесов, она пошатнулась, изнуренная усталостью и голодом. Утолив свой голод плодами манго, она продолжала свой путь. Долго шла она по звериным тропам. Жужжание пчел, крики влюбленных павлинов, пение тысячи птиц влекли ее все далее и далее. И все огромнее становились лесные великаны. Лес все более темнел, стволы прижимались к стволам, зеленая чаша поднималась подобно куполу над ее головою. Так шла она целый день, и к вечеру она увидела неподвижную голову мудрого слона. Он смотрел на Деваки с видом разумным, покровительственным, и поднимал свой хобот, словно приветствуя ее. И лес прояснился, и Девака увидела картину полную глубокого мира и прелести. Перед ней расстилалось озеро, усыпанное лотосами, голубыми лотосами, и серьезные аисты неподвижно стояли на берегах озера, и две газели пили, склонившись над водою. А на противоположном берегу виднелась обитель святых отшельников. Спокойный розовый свет заливал озеро, лес и обитель святых риши. Так повествуют священные писания древней Индии. А на горизонте вдали возвышалась белая вершина горы Меру над океаном лесов. Дыхание невидимой реки оживляло растительность, и смягченный грохот дальнего водопада доносился вместе с ветерком, как ласка, как отдаленная мелодия. И на берегу озера Девак увидела лодку. Рядом человек преклонных лет, отшельник, казалось, ожидал кого-то. Молча сделал он ей знак, она вошла в лодку, он взялся за весла. Когда лодка двинулась, задевая за водяные лилии, деваки увидела лебедя, плавающего на голубых водах озера. Лодка причалила к противоположному берегу. Там, сидя на шкуре газели, сам одетый в шкуры черной антилопы, находился царь отшельников, святой Васишту. Взгляд его таинственный глаз был обращен внутрь. Увидя деваку, он стал приветствовал ее словами: «Девака, сестра, привет от нас! Руководимая Маха девою, ты оставила мир скорби для мира радостей, ибо ты у святых риши, которые владеют своими чувствами, счастливы своей судьбою и ищут путь к небу. Давно мы тебя ожидаем, как ночь ожидает зарю, ибо мы, живущие в глубине лесов, мы взираем очами дев на этот мир. Люди нас не видят, но мы видим людей и следим за их деяниями. Темный век жадных желаний, крови и преступлений свирепствует на земле. Тебя мы отметили для подвига освобождения, и через нас девы избрали тебя, ибо луч божественной красоты облекается в лоне женщины в человеческий образ». И в эту минуту святые риши выходили из своей обители для вечерней молитвы. Они преклонились, а Васишта продолжал: «Она будет матерью всем нам, ибо от нее родится дух, который должен преобразить всех». И вслед за этим, обращаясь к ней, Васишта сказал: «Моя дочь, риши отведут тебя к соседнему озеру, где живут сестры-отшельницы. Ты будешь жить среди них, и да сбудется божественная тайна». И деваки отправилась в монастырь, окруженный лианами, благочестивым женщинам, которые кормили ручных газелей. Деваки принимала участие в их жертвоприношениях. Иногда она встречала старых отшельников, возвращающихся с реки. Увидев ее, они преклоняли колено, а затем продолжали свой путь. А однажды, близ ручья, покрытого розовыми лотосами, увидела она молящегося молодого отшельника. Он поднялся при ее приближении, бросил на нее глубокий взгляд, полный грусти, и удалился в молчании. И величавый вид старцев, и образ двух лебедей, и взгляд молодого отшельника преследовали молодую девушку, где я в мечтах. Девака любила сидеть под тенью дерева. Часто, сидя под ним, она засыпала, посещаемая странными видениями. Голоса пели в чаще листвы: «Слава тебе, Деваки! Она придет, венчанное светом, это чистое излияние, исходящее из великой души, и звезды побледнеют пред славою его. Оно придет, и жизнь бросит вызов смерти, и обновится им кровь всех существ, и все сердца зажгутся любовью. Слава тебе, Деваки! Об этом говорят нам Атхарва Веда». Были ли то отшельники, или девы пели этот привет? Иногда ей казалось, что какое-то далекое влияние или таинственное присутствие как бы невидимо простерлось над нею. Иногда она впадала в глубокий сон, сладкий, неизъяснимый, из которого пробуждалась смущенная, изволнованная. Изредка видела на розы, рассыпанные по ее зеленому ложу, или же находила венок из лотосов в своих руках. Однажды дева Деваки погрузилась в глубокий экстаз. Она услыхала небесную музыку, как бы океан арф и божественных голосов. Внезапно небо разверзлось, раскрывая бездны света. Тысячи сияющих существ смотрели на нее в сверкании молниеносного луча. Солнце, солнце, сам великий Махадева появился перед нею в человеческом образе, и тогда, чувствуя, что мировой дух проник в нее, она потеряла сознание из-за вини всего земного. Отдавшись беспредельному восторгу, она зачала божественного младенца. И когда семь лун описали свои магические круги вокруг священного леса, глава отшельников призвал к себе Деваки. «Воля Бога исполнила», — сказал он. «Ты зачала в чистоте сердца и божественной любви, Дева и Мать. Мы преклоняемся перед тобою. От тебя родится Сын, который будет Спасителем мира. Но твой брат Канза ищет погубить тебя». Тебя и святой плод, который ты носишь в своих недрах. Нужно спасаться от него. Братья отведут тебя пастухам, которые живут у подножия горы Меру. Там ты родишь твоего божественного сына, и ты назовешь его Кришна Священный. Но да будет для него неведомо твое и его происхождение. Не говори о нем никогда. Иди без страха, ибо мы бодрствуем над тобою. И Деваки удалилась к пастухам горы Меру. А там, у подножия горы, расстилалась свежая долина, покрыта лугами, окаймленная обширными кедровыми лесами, по которой проносилось чистое дыхание Гимавата. В этой высокой долине обитало племя пастухов, которым правил патриарх Нанда, друг святых отшельников. Здесь дева Деваки нашла защиту против преследований тирана Мадуры. Именно здесь появился на свет ее сын Кришна. Кроме Нанды никто не знал, кто была чужеземка и от кого происходил ее сын. Женщины страны говорили: «Это сын Гандарвасов». Ибо в любви этой женщины, которая подобна небесной нимфе, должны были участвовать музыканты самого Индры. И чудное дитя неизвестной женщины вырастало посреди стад и пастухов. Вырастало под наблюдением своей матери. Пастухи называли его лучезарным, ибо само его присутствие — его улыбка и его большие светлые глаза имели дар распространять радость. Животные, дети, женщины и мужчины — все любили его, и он, казалось, любил всех, когда улыбался своей матери, когда играл с ягнятами и детьми своего возраста или беседовал со старцами. дитя Кришна не знало страха, было полно смелости и необычайных проявлений. Иногда ее встречали в лесу, лежащим на земле, обнимающим молодых пантер, с рукою в их раскрытой пасти. Они не причиняли ему вреда. Время от времени им овладевала внезапная неподвижность, глубокое изумление, странная грусть. Тогда он держался в одиночестве и задумчивый, поглощенный чем-то внутренним, смотрел, не отвечая на вопросы. Но больше всего на свете Кришна обожал свою молодую мать, такую прекрасную, такую светлую, которая говорила с ним о небе и о богах, о героических сражениях и о многих удивительных вещах, о которых она узнала от святых отшельников. Когда Кришне исполнилось 15 лет, его мать была призвана главою отшельников. Она ушла, не сказав прости своему сыну. Кришна, не видя ее более, пошел разыскивать патриарха Нанду и спросил его, где моя мать. Нанда отвечал, склонив голову, «Дитя мое, не спрашивай меня, твоя мать отправилась в долгое странствование. Она возвратилась в страну, откуда пришла, и мне неизвестно, когда она вернется». И Кришна впал в глубокую задумчивость, и все товарищи начали сторониться его, охваченные суеверным страхом. И Кришна покинул своих товарищей, покинул их веселые игры, он углубился в свои мысли, пошел на гору Меру. Он бродил таким образом несколько недель. Однажды утром он пришел на покрытую лесом вершину, откуда открывался вид на горную цепь Гимавата. Внезапно он увидел возле себя стоящего под огромными кедрами высокого старца в белой одежде отшельников, ярко освещенного утренней зарею. На вид ему было не менее 100 лет. У него была снежно-белая борода, и на высоком его челе сияла печать величия. Юноша, полный жизни, и столетний старец долго глядели молча друг на друга. Взоры старца покоились с благоговением на Кришне. Но Кришна был так поражен, увидев его, что долго оставался в немом изумлении. Он видел его первый раз, но ему казалось, что знает святого старца уже давно. «Кого ищешь ты?» — спросил после долгого молчания старец. «Я ищу мою мать». Ее здесь больше нет. Где же я найду ее? Ты найдешь ее у того, кто не изменяется никогда. Но как найти его? Ищи. А тебя я увижу. Да, увидишь, когда дочь змея толкнет сына Тора на преступление. Тогда ты увидишь меня снова, увидишь в огнистой заре, и тогда ты уничтожишь Тора и раздавишь главу змея. Сын Махадева, знай, что ты и я, мы составляем единое в нем. Единое в нем, ищи, ищи всегда». и старец простер руки в знак благословения. Затем он повернулся и прошел несколько шагов под высокими кедрами в направлении Гимавата. И тогда Кришне показалось, что его величественный образ стал прозрачным, задрожал и исчез. Исчез, обдав искрами покрытые иглами ветви, словно растаял в волнистом сиянии утра. Когда Кришна сошел с горы Меру, он казался преображенным. Новая энергия излучалась из всего его существа. Он собрал товарищей своих игр и сказал им: «Будем бороться против тьмы торов и змей. Будем защищать добрых и одолевать злых». И вооруженные луками и с мечами у пояса, Кришна и его товарищи, сыновья пастухов, превращенные воинов, приняли сражаться в лесах с дикими зверями. Кришна побеждал и укрощал львов. Он объявил войну царям и освобождал угнетенные народы. Но великая грусть оставалась в глубине его сердца. Его сердце лелеяло одно глубокое желание, таинственное и безмолвное. Он желал разыскать свою святую мать, явившегося ему светлого отшельника старца он искал. И он постоянно вспоминал его слова. «Не обещал ли он мне, что я увижу его снова, когда раздавлю главу змеи? Не сказал ли он мне, что я разыщу свою мать вблизи от того, кто не меняется никогда? Но сколько ни боролся, ни побеждал, он не видел ни светлого старца, ни свою прекрасную мать». И однажды, услышав разговор о царе змей, Кришна вызвался побороть самую страшную из его змей, побороть присутствие самого черного мага. Рассказывали, что это животное, воспитанное самим Каланелли, уже уничтожило сотни людей, и что взгляд его леденил ужасом самых смелых героев. И в назначенный день из глубины темного храма богини Кали Кришна увидел выползающее по зову Каланелли длинное пресмыкающееся зеленовато-голубого света. Змея медленно подняла свое туловище, надула свой красный гребень, и ее пронизывающие глаза зажглись мрачным пламенем под блестящей чешуёю, как бы шлемом, прикрывающей ее чудовищную голову. «Эта змея, — сказал черный маг, — знает много, много вещей. Это демон, исполненный могущества. Он откроет свои тайны только тому, кто победит его. Побежденных же им он убивает сам. Он увидал тебя, он смотрит на тебя, ты в его власти. Тебе остается или поклониться ему, или погибнуть в безумной борьбе». При этих словах душа Кришны загорелась праведным гневом, и он почувствовал, что сердце его стало подобно острию молнии. Он взглянул смело на змея, бросился на него и сдавил его ниже головы. И тогда человек и змея покатились по ступеням храма. Но прежде чем пресмыкающаяся успел охватить его своими ужасными кольцами, Кришна отрубил ему голову своим мечом. И, освободившись из-под тела, продолжавшего извиваться, молодой победитель поднял с видом торжества и потряс главу змеи. А между тем голова та была еще жива. Она смотрела на Кришну и произносила: «Зачем ты убил меня, сын Махадевы? Ты думаешь обрести истину, убивая живых? Безумец, ты найдешь ее лишь в своей собственной предсмертной агонии. Смерть в жизни и жизнь в смерти. Бойся женщину, дочь змеи, бойся пролитой крови, берегись». Вслед за тем змея испустила дух. Кришна выронил ее голову и удалился полный ужаса. Намак сказал: «Я не властен над этим человеком. Одна лишь великая богиня Кали могла бы своими чарами победить его». И после 4 долгих недель, проведенных в омовениях и в молитвах на берегу Ганга, очистившись в лучах солнца и в мысли Махадевы, Кришна вернулся в свою родную страну, к пастухам горы Меру. Шло время. Осенняя луна подымала свой сияющий диск над кедровыми лесами Индии, и ночью воздух наполнялся благоуханием диких лилий, в чашечках которых жужжа собирали свой мед дикие пчелы. И, сидя под большим кедром у края лужайки, Кришна, утомленный тщетными земными войнами, устремил свои мысли к небесным битвам, устремил мысли в бесконечность неба. Чем более я думал о своей светлой матери и о явившемся ему мудром старце, тем ничтожнее казались ему его детские подвиги, и тем живее становилось в нем влечение к небесным истинам. Успокоенное очарование, воспоминание о чем-то божественном залило все существо его. И тогда благодарственный гимн Махадеве, вырвался из его сердца, принял форму чудной мелодии, поднявшейся к небесам. И, привлеченные этим волшебным пением, жены и дочери пастухов вышли из своих жилищ. Они подходили ближе и ближе, призывая: «Кришна, Кришна!» И затем, застыдившись, убегали. Смелее все более женщины начали окружать Кришну целыми группами, подобно пугливым и любопытным ланям, очарованные его мелодиями. Но он, погруженный в божественное сновидение, не видел их, и, возбуждая все более его пением, нигдали дочь Нанды упала на землю с закрытыми глазами в припадке экстаза. Сестра же ее, Сарасвати, более смелая, приблизилась к сыну Деваки и сказала: «О Кришна, твои песни зачаровали нас, и мы уже более не можем жить без тебя». И Кришна, пробуждаясь от своих дум, взглянул на них взглядом, исполненным благоговения. Он обратился к ним с тихими речами, посадив их на землю под шатер из высоких кедров, которые затеняли их от блеска полной луны. И тогда начал он рассказывать о том, что проносилось внутри его души. Он рассказывал истории богов и героев, священные войны Индры и подвиги божественного Рамы. Рассказы эти длились всю ночь до рассвета. Когда розовая заря поднялась из-за горы Меру, и птицы начали щебетать в ветвях кедров, женщины и девушки возвратились украдкой в свои жилища. На следующие дни, как только магическая луна показывалась из-за деревьев, они возвращались к большому кедру, еще более жаждущие услышать. И Кришна рассказывал им и учил их мелодичному пению. Однажды ранним утром они удалили свои жилища, а Кришна, оставшийся в одиночестве, увидел, что Сарасвати и Нигдали повернули обратно и приблизились к нему. «О Кришна, возьми нас, супруги, мою сестру и меня, мы будем твоими верными женами, и очи наши не будут страдать от разлуки с тобой». Кришна глубоко задумался, затем он сказал: «Ты прекрасна, Сарасвати, уста твои благоухают более всех цветов земли, ты очаровательна, Нигдали, веки твои скрывают тайну твоих очей, и ты умеешь смотреть в свою собственную глубину. Я люблю вас обоих, но как могу я взять вас, супруги, если сердце мое должно разделиться между вами? Я могу любить лишь вечную любовью». И Кришна поднялся в весь рост, и глаза его метали молнии. «Чтобы полюбить любовью вечную, — сказал он, — нужно, чтобы дневной свет погас, чтобы небесная молния упала в мое сердце, и чтобы душа моя, вырвавшись из тела, вознеслась в самую глубину небес». И в то время, как он это говорил, казалось, что он вырастал на их глазах, и вдруг им стало страшно, и они, заливаясь слезами, пошли к себе домой. А Кришна направился в одиночестве к горе Меру. И на следующую ночь женщины тщетно ждали под кедрами своего учителя. Он исчез, оставив им как воспоминание о себе, как благоухание своего существа, священные песни, танцы им наученные. И шло время, и царь Канза узнал, что его сестра Деваки нашла убежище у отшельников. И тогда древний Васишта, несмотря на свои 100 лет, пустился в путь, чтобы посетить царя Мадуры. Он приблизился к Канзе Низумбе и сказал: «Канза, царь Мадуры, горе тебе, сыну Тора, преследующему отшельников в священных лесах. Горе тебе, дочери змея, отравляющая царя дыханием ненависти. День возмездия приближается. Знайте, что сын Деваки жив. Он придет, покрытый непроницаемыми доспехами, и прогонит тебя с царского трона. Отныне трепещите и живите в страхе, ибо боги так решили». И никто не осмелился прикоснуться к нему. А Канза сказал: «Я нуждаюсь в человеке сильном, который мог бы защитить меня. Тот, который победил змея Каланели, не почувствует страха и перед отшельником». И подумал так, Канза послал пастухам: «Пришлите мне молодого героя Кришну, я хочу сделать из него возничего моей колесницы и первого советника». И Кришна отвечал: «Я пойду». Внутри себя он подумал: «Не окажется ли царь Мадхури тем, который не меняется никогда? Через него я узнаю, где моя мать». И Канза, увидав силу ловкости и разум Кришны, почувствовал к нему благосклонность и поручил ему наблюдение за всем царством своим. Анизумба, увидев героя Горинеру, воспылала трепетом нечистого желания, и без ведома царя она приказала позвать к себе царского возничего. Волшебными чарами она мгновенно возвратила своему телу видимость юности и красоты. Сын Деваки нашел Низумбу почти без всяких покровов на ложе из пурпура. Золотые кольца сжимали ей ноги и руки, диадема из драгоценных камней сверкала на ее голове. У ног ее горела курильница, из которой поднимались облака опьяняющих благоуханий. «Кришна», — сказала дочь волшебника, — «твое чело более невозмутимо, чем снега Гимавата, а сердце твое подобно острию молнии. В невинности своей ты блистаешь превыше всех царей земных. Здесь тебя никто не признал, и ты сам не знаешь себя. Я одна ведаю, кто ты. Девы посвятили тебя господином над людьми, но лишь я одна могу сделать тебя господином мира сего. Хочешь, если Махадева говорит устами твоими, — сказал Кришна, — сказал, сохраняя серьезную сосредоточенность, — ты скажешь мне, где находится моя мать, и где я найду святого старца, который говорил со мною под священными кедрами горы Меру?» «Твоя мать, — сказала Низумба с презрительной улыбкою, — о ней ты узнаешь, конечно, не от меня. Что касается твоего старика, я не знаю его. Безумец, ты гоняешься за сновидениями, не видишь сокровищ земли, которые я предлагаю тебе. Ты силен, ты молод. Убей царя, когда он заснет, и я возложу корону на твою голову. И будешь ты господином всего мира, ибо я люблю тебя, и ты предназначен для меня. Я так хочу, я приказываю тебе». Произнеся эти слова, царица поднялась повелительная, чарующая, сверкающая страшной красотою искушения и тьмы. Выпрямившись на своем ложе, она метала из черных глаз своих искры мрачного пламени. Кришна содрогнулся. Перед ним в этом жутком взгляде раскрылись недра преисподней. Он увидал мрачную преисподнюю храма богини Кали, богини желания и смерти, и множество змей, которые там извивались, как бы вечной агонии. И тогда взор Кришны вспыхнул внезапным пламенем и превратился в два пылающих меча истины. Они пронзили царицу насквозь, и он воскликнул: «Я останусь верен царю, который отдался под мою защиту. Ты же знаешь, что гибель ожидает тебя». Низумба испустила пронизывающий крик и упала на свое ложе, в ярости кусая пурпуровые покровы. Чары Майи исчезли, исчезла вся ее искусственная молодость. Она снова стала старой, покрылась морщинами. А в невидимых мирах власть Кали-юги получила сокрушающий удар, и земные дали просветлели, просветлели, как предвестницы зари далекой, девами начертанной светлой сатия юги. Кришна покинул царицу, пылающую бессильным гневом, и молча удалился. И преследуемый днем и ночью словами святого отшельника, мрачный царь Мадуры сказал своему возничему: «С тех пор, как враг вступил в мой дворец, я не нахожу себе более покоя. Ненавистный маг Васишта, живущий в неведомой глубине лесов, бросил мне вызов. Старик отравил мои дни. Пойдем вместе, проклятый лес. Вожатый знает все тропинки, он приведет нас к отшельнику. И в тот миг, как ты его увидишь, бросайся на него, пронзи его прежде, чем он успеет произнести слово или взглянуть на тебя. Когда он будет смертельно ранен, спроси его, где сын моей сестры Деваки, и как зовут его. Судьба моего царства зависит от этой тайны». «Будь покоен», — ответил Кришна, — «я не побоялся змеи. Что же могло бы заставить меня дрожать теперь?» И переодетые охотниками, цари Кришна помчались на колеснице, запряженной стремительными конями. И святые писания Древней Индии говорят и рассказывают нам, что проводник, хорошо знающий лес, стоял позади на колеснице, и началось дождливое время года в Индии. Реки вздулись и разлились, ползучие растения покрывали дороги, и длинные ленты улетающих журавлей белели на темных облаках небес. Когда они приблизились к священному лесу, небо еще более нахмурилось. Нахмурилось и потемнело. Солнце закрылось тучами. Окрестности потонули в темном густом тумане. С хмуро посиневшего неба на косматые верхушки леса надвинулись и нависли странные непонятные облака. Вся природа как бы напряглась в ожидании свершения веления дев. «Почему, — спросил Кришна царя, — небо потемнело, и почему лес стал совсем черным?» «Я вижу, — сказал царь Мадуры, — этот отшельник Васишта затемнил небо и ощетинил против меня проклятый лес. Но, Кришна, ведь ты не боишься. Пусть все небо переменит свой лик, пусть земля изменит свой цвет, а все же я не боюсь. Тогда вперед!» И Кришна погнал коней, и колесница очутилась под темным сводом Баобабов. Все страшнее, чудовищнее становился лес. Молнии освещали его, гром гремел, не переставая. «Никогда, — произнес Кришна, — я не видал, чтобы небо так чернело, а деревья так изгибались. Твой маг действительно могущественен. Кришна, победитель змей, герой горы Меру, неужели ты боишься? Пусть земля дрожит, пусть небо обрушивается, я не боюсь. Тогда спеши вперед». И снова колесница устремилась глубь леса, и тогда гроза усилилась до таких угрожающих размеров, что гигантские деревья закачали, сгибаясь. Потрясаемый лес стонал, словно от завывания тысячи демонов. молнией ударил около самой колесницы. Раздробленный баобаб загородил им дорогу. Кони стали дрожа, а земля заколебалась. «Не божественного ли происхождения твой враг, раз Индра покровительствует ему так явно?» — спросил Кришна. «Мы приближаемся к цели», — сказал проводник царя. «Посмотри на этот свод из зелени. В конце находится бедная хижина. Там живет святой Васишта, великий Муни, которого любят птицы и боятся дикие звери, и которого водит газель. Но даже это целое царство я не сделаю ни шага далее», — сказал возница. И при этих словах царь Мадхури побледнел и, прижимаясь к Кришне, заговорил взволнованным шепотом, дрожа всем телом: «Спаси меня от него!» «Клянусь Махадевой», — сказал Кришна, спустившись с колесницы, и перешагнул через ствол баобаба. «Я хочу видеть того, кто заставляет тебя так дрожать». Столетний Муни, святой Васишта, жил в этой хижине, затерянной в самой глубине священного леса. Его земное зрение давно уже погасло, но он видел с помощью очей души. Что касается людей, он видел духовным взором приближение каждого на расстоянии многих миль. Кришна, пройдя по темными сводами, внезапно очутился лицом к лицу с Васиштою. Глава отшельников сидел, скрестив ноги на циновке, прислонившись к стене своей хижины в состоянии глубокого покоя. Как только Кришна увидел его, он немедленно узнал в нем святого старца. Он почувствовал восторг и благоговение, наполнявшие его душу. И забыв царя, и забыв его колесницу, и забыв царство его, Кришна склонил колено перед святым, приветствовав его. Васишта, казалось, внутренним духовным взором высокого ясновидения увидал Кришну, и по телу старца пробежала легкая дрожь. Он протянул обе руки и благословил своего гостя, и уста его прошептали священное слово «Аум». А между тем царь Канза, не слыша ожидаемого крика и не видя своего возницу, проскользнул под сенью деревьев и остановился как копанный, потрясенный при виде Кришны на коленях перед святым отшельником. А тот направил свои слепые глаза на царя и поднял посох, сказал: «О царь Мадхури, ты пришел убить меня. Приветствую тебя, ибо ты освободишь меня от бедствий телесного существования. Ты хочешь знать, где находится сын твоей сестры Деваки, тот, который воссядет на твой трон. Вот он, склонившийся передо мною и перед Махадевою. Кришна, твой собственный возничий, пойми, о царь, до чего достигло твое безумие, когда твой самый страшный враг есть тот, которого ты сам привел ко мне, дабы я мог открыть ему его великое предназначение. Трепещи, ты погибнешь, и твоя низкая душа станет добычею демонов». Потрясенный Канза слушал. Он не смел смотреть в лицо старцу, бледно от ярости, видя Кришну все еще на коленях. Он взял лук, он натянул его из всех сил и пустил стрелу сына Деваки. Но его рука дрогнула, и стрела пронзила грудь святого Васишты, который, скрестив руки на груди, казалось, ожидал удара в молитвенном экстазе. Раздался страшный крик, но не из груди отшельника, а из груди Кришны. Он слышал, как стрела пронеслась мимо его уха, как она вонзилась в тело святого. Ему казалось, оно впилось в его собственное тело, до такой степени его душа слилась в этот миг с душою Васишты. На острие этой стрелы все страдание мира проникло в душу Кришны и как бы рассекло ее до самых глубин. А между тем Васишта продолжал еле слышно: «Сын Махадевы, зачем испустил ты этот крик? Убийство тщетно, стрела не достигает души, и жертва всегда побеждает убийцу. Торжествуй, Кришна, судьба совершается. Я возвращаюсь к тому, который не меняется никогда. Да примет Брама душу мою, ты же его избранник, ты будешь спасителем мира, восстань». И Кришна встал с мечом в руке. Он повернулся к царю, но Камсы уже не было, он спасся бегством. И тогда яркий свет прорезал черное небо, и Кришна упал, пораженный ослепительным светом. И в то время, как тело его оставалось неподвижным, его душа, соединившаяся силой любви с душою старца, поднялась на горнее пространство. Земля со своими реками, морями и материками исчезла, как темный шар, и оба поднялись до седьмого неба, до неба Дев, к Отцу всех сущих, к Солнцу Солнцу духовному, к Махадеве божественному космическому разуму. Они погрузились в океан света, света раскрывшегося перед ними. И в центре этого света Кришна увидел Деваки, свою светлую мать. Тысячи дев теснились вокруг, упиваясь сиянием Девы Матери. И Кришна чувствовал себя поглощенным в лучах любви Деваки. И тогда из сияющего сердца Матери начало излучаться его собственное существо. Он почувствовал, что он сын, божественная душа всех существ. Слово жизни, творческий глагол, превышая мировую жизнь, но тем не менее проникал ее сущностью страданий, огнем молитвы и силой божественной жертвы. И когда Кришна пришел в себя, гром еще гремел в небесах, тьма еще не прояснялась, и потоки дождя продолжали обливать хижину. Пронзенный отшельник был недвижим, но Кришна встал с земли, внутренне воскресший. Целая пропасть разделяла его от мира сего обманчивыми видимостями. Он пережил великую истину. Он понял свою миссию на земле. А в это время царь Камса, исполнен ужасом, спасался на своей колеснице, гонимый бурею, и кони его несли, словно бичуемый демоном. И теперь об учении учителя Кришны. Отшельники преклонились перед Кришною, как перед ожидаемым и свыше назначенным приемником Васишты. И сын Деваки получил знак верховной власти — посох о семи узлах. После того, как было совершено жертвоприношение в присутствии старейшин, отшельников, тех, которые знали наизусть все три веды, Кришна удалился на гору Меру, удалился для размышления над своим учением и над путем спасения людей. Его медитация, его аскетические упражнения длились целых 7 лет. 7 лет. По окончании этого времени он почувствовал, что подчинил свою земную природу природе божественной и настолько отожествил свою природу солнцем Махадевы, что получил право на имя Сына Божия. И тогда он призвал к себе отшельников святых, чтобы открыть им свое учение. А между теми, которые поспешили на его призыв, находился и Арджуна. Арджуна — потомок царей солнечного цикла, один из пандавов. Молодой Арджуна был полон огня. Он стал учеником Кришны и страстно привязался к нему. Как у Владыки Христа любым учеником был Иоанн, так у Кришны его любимым учеником был Арджуна. Учитель Кришна, сидя под тенистыми кедрами горы Меру, с лицом обращенным к святому Гимавату, начал проповедовать истины, недоступные доселе для сознания людей, людей, живущих в рабстве у своей чувственной природы. Кришна поучал людей, учил их о бессмертии души человеческой. Кришна учил о законе первоплощения, о соединении души человеческой с Высшим. «Тело, — говорил Кришна, — это внешний покров души. Тело — это есть нечто конечное, но наша душа, пребывающее в нем, есть нечто невидимое, невесомое, недоступное тлению, вечное. И Кришна учил, что земной человек троичен. У него есть атман, дух, у него есть душа и тело. Если душа соединяется с атманом, с духом, она достигает саттвы, саттвы, то есть мудрости, мудрости, всезнания, всепонимания и мира. Если земная душа колеблется между атманом и телом, то она попадает под господство раджаса, то есть страсти, и превращается в предмет, существующий в роковом круге, круге воплощений. Если же земная душа подчиняется телу полностью, то она отдается во власть тамаса, безрассудству, неведению и временной смерти. Но, спросил Арджуна, какова судьба души после смерти? Следует ли она все тому же закону, или она может избежать действия его? И учитель сказал, душа никогда не может избежать закона и всюду послушна ему. В этом и заключается тайна возрождения. Когда побеждает сатва, то есть мудрость, то душа поднимается в области чистых существ. Когда побеждает раджась, то есть страсти, то по распадению тела душа возвращается вновь в среду тех, кто привязан ко всему земному. Когда преобладает тамас, неведение, то по распадению тела душа, затемненная материей, снова привлекается в лоно неразумных существ. И Бхагавад-гита говорит: «Пребывающие в сатве мудрости идут вверх, посредине стоят страстные, пребывающие в состоянии последней гуны вниз идут темные». И говорит Бхагавад-гита: «Созерцающий, соглашающийся, носитель, куситель, великий владыка, высший атман, так именуется запредельный дух в этом теле. Он никогда не рождается, наш дух, не умирает, не возникает, нерожденный, постоянный, вечный. Он древний, не умирает, когда убито тело». Это истина, сказал Арджуна. Но поведай нам теперь, чему подвергается течение веков те, кто следовал мудрости и кто после смерти переходит в божественные обители? Человек, застигнутый смертью во время молитвы, ответил Кришна: «Такой человек испытывает в небесах в течение долгого времени награду за свою праведность и затем возвратится на землю, чтобы воплотиться святом и почитаемым в семействе. Но этот вид возрождения достигается весьма трудно в земной жизни. Человек, возрождающийся на земле, является с теми же способностями и с тем же разумением, которое он имел в прежнем теле. Он начинает снова работать, чтобы усовершенствоваться». И спросил Арджуна: «Может ли для того, кто следует по пути мудрости, настать конец воплощениям?» И учитель Кришна ответил: «Чтобы достигнуть совершенства, нужно владеть наукой единства. Наука единства, которая выше мудрости, нужно подняться к божественной сущности, которая выше души и выше разума. Божественная та сущность, верховный тот друг, пребывает в каждом из нас, ибо это частица божества. Он, атман, находится внутри каждого человека, но мало кто умеет найти его в себе. Когда вы познаете совершенную сущность в себе, которая выше мира и которая заключена в нас самих, вы должны решиться покинуть врага, принимающего форму желания. Побеждайте ваши страсти. Наслаждение, доставляемое чувствами, подобно недрам, рождающим страдание. Не только делайте добро, но и сами будьте добры. Достигайте того, что побуждение заключалось в самом действии, а не в плодах его. Отрекитесь от плодов ваших дел, чтоб каждое из ваших действий было как бы даром, приносимым Всевышнему. Человек, приносящий в жертву свои желания и свои дела, приносящий тому, от кого произошло начало всех вещей, кто создал Вселенную, такой человек достигает посредством этой жертвы совершенства. В духовном единении с ним человек приобретает духовную мудрость, которая превышает все дары, он испытывает божественное блаженство, ибо тот, кто находит в себе самом свое счастье, свою радость, и в себе самом находит свет, тот в единении со своим атманом, он в единении со Всевышним. Знайте же, что душа, которая нашла Всевышнего, освобождается от рождения и смерти, от старости, от страдания и пьет воду бессмертия. Вы видите, что учение Учителя Кришны, оно полностью совпадает и содержится в учении живой этики. И в учении живой этики она из всех ранее данных учений берет истину и дает нам ее в наши дни в чистом виде. Еще много надо сказать об Учителе Кришне, о его учении, его жертвенном пути и во все высокие владыки, чтобы подтвердить свое учение, шли жертвенным путем. Тысячелетия отделяют наши дни от дней, когда жил Учитель Кришна, 5000 лет. И потому вы поймете, что ту историю, которую я до вас доводил, историю его жизни, она как бы легендой окутана дымкой тысячелетий. Но учение само сохранилось, оно живо, оно горит, оно то, чем наполнена наша сущность. Мы вечны, путь наш вечен. Мы идем из жизни в жизнь, неся огонь своего духа в себе, освещая окружающую тьму, неся свет, разумение, любовь, понимание. Это наш путь, путь человека. И все мы здесь ученики, и вы, и я, мы все ученики, все учимся, все ищем знания и желаем служить Высшему. Каждый по своему разумению, по своему пониманию. Мы все в духе, братья и сестры, ибо в каждом из нас горит огонь божественного атмана, вечная искра Бога. И призваны мы в этот мир эту материю одухотворять, свет в своем сердце вожечь все ярче, все выше, чтобы тьму окружающую победить. Время очень срочно. Годы бегут, времени мало. И будем разумны, не будем распыляться по разным тропам, по разным книгам. Все то знание, которое нужно для дня сегодняшнего, и дня завтрашнего, и для будущего тысячелетия, это знание, учение всех бывших учителей воплощено в живой этике. И используем данные нам дни. Это радость раскрыть книгу учения, духом проникнуться тем огнем знания, которое в учении на страницах книги нам дается. Учитель Кришна исповедует древнюю религию брахманизм. Неважно, под каким названием, истина единая. И то, смотрите, как интересно, все повторяется. Христос родился от Девы Марии, Учитель Кришна от Девы Деваки. Христос был искушаем, ему предлагали всю власть земную. Помните, в пустыне, когда он удалился, Кришне ту власть предлагала дочь змея. Она предлагала ту власть земную. Христос отказался от нее. Кришна отказался. У всех высоких духовных учителей путь единый. Они рождаются среди людей, облекаясь в земные оболочки. они чувствуют все страдания, и горе, и холод, и жажду, все чувствуют, ибо они сыны Бога и сыны человеческие. И Кришна так прошел свой путь. И Христос свое учение путем жертвы утвердил. И вы увидите, в следующий раз будем беседовать, как Кришна тоже пошел путем жертвы. Ибо путь един. Великая Матерь мира посылает своих сынов, божественных, великих сынов, владык, посылает на землю нам, людям, помогать. И потому пусть наши сердца в высоком, торжественном состоянии воспринимают любое учение, то ли учение Будды, то ли учение Христа и учение Кришны, все они едины, только в разные времена даваемы разным языком, в разных образах человеческому разуму преподаваемые, но в сущности своей они едины, ибо это сыны Бога, высокие духовные сущности».